Глава 22. Лорна собиралась снова устроить совещание и рассказать о том, что произошло вчера днем, пока я находился в Малибу и у Уолтера Эллиота. Она даже успела сообщить, что мне придется отправиться на слушание по одному загадочному делу, которого не было в нашем рабочем графике. Но я хотел сначала как следует поразмыслить обо всем, что узнал от Босха. «Где Сиско?» «Сейчас будет», — он встал с позаранку и решил перед работой съездить к одному осведомителю. «Он позавтракал?» «Во всяком случае, не со мной». «Хорошо. Когда появится, мы отправимся в дайнинг-кар и позавтракаем. Там все и обсудим». «Но я уже поела». «Отлично, тогда мы станем есть, а ты говорить». Лорна состроила недовольную гримасу, но вышла из комнаты и оставила меня в покое. Я встал с кресла и начал расхаживать по кабинету, сунув руки в карманы и пытаясь осмыслить все, что сообщил мне Босх. По словам детектива, Джерри Винсент дал огромную взятку какому-то неустановленному лицу или нескольким лицам. Поскольку деньги он взял из аванса Эллиота, значит, между подкупом и делом Уолтера существовала связь. Винсент вполне мог использовать деньги Эллиота, чтобы расплатиться по своим долгам или подмаслить нужных людей по каким-нибудь другим делам. Например, он просто проигрался в карты. В любом случае, Винсент взял со счета $100 000 и потратил для неизвестных целей, да еще и попытался это скрыть. Важно понять, когда он снял деньги и как это связано с его гибелью. Босх сказал, что деньги исчезли 5 месяцев назад, а убийство произошло позавчера ночью, за неделю до начала судебного процесса над Эллиотом. Опять же, ничего определенного. Слишком большой временной разрыв между утечкой денег и убийством. На мой взгляд, это ставило под сомнение какую бы то ни было связь между двумя событиями. Однако я не мог отбросить данную гипотезу хотя бы потому, что тут замешан Эллиот. Профильтровав факты сквозь информацию, полученную от Босха, я стал по-иному смотреть на своего клиента и в какой-то степени на самого себя. Склоняться к мысли, что громогласные заявления Эллиота о своей невиновности, вероятно, опираются на его уверенность в том, что все уже оплачено и куплено. Его нежелание затягивать процесс могло объясняться тем, что взятка уже дана и ее нужно скорее отработать. А странная легкость, с какой он согласился на мое участие в процессе, даже не попытавшись навести справки, вызвана той же спешкой. Это не имело отношения к моим талантам и способностям юриста. Я не произвел на него никакого впечатления, просто первым попался под руку. Я был случайным адвокатом, которого следовало вставить в уже разработанную схему. В каком-то смысле я подходил для этого лучше других. Адвокат, выскочивший откуда ни возьмись. Долго просидевший без работы и изголодавшийся по делам. Такого можно взять, стряхнуть пыль и поставить в строй, не опасаясь вопросов. Шок, который я испытал при этом открытии, напомнил мне мою первую ночь в реабилитационном центре. Я понимал, что болезненный опыт пойдет на пользу. Меня втянули в непонятную игру, но, по крайней мере, теперь я знал, что идет игра. А это уже плюс, значит, можно начинать играть по-своему. Причина, по которой Эллиот не хотел откладывать процесс, стала, наконец, ясна. Он заключил сделку. Заплатил за определенную услугу, связанную с графиком судебных слушаний. Отсюда возникал естественный вопрос, почему? Почему так важно, чтобы суд начался вовремя? Ответ я пока не знал, но собирался найти. Я подошел к окну и раздвинул планки жалюзи. На улице стоял фургон 5-го канала, въехавший 2 колесами на тротуар. Рядом расположились съемочная группа и репортер, налаживавший аппаратуру и готовивший прямой эфир с последними новостями об убийстве Джерри Винсента. Хотя новости были те же самые, что и вчера, ни арестов, ни подозреваемых, ни заметных сдвигов. Отойдя от окна, я снова начал расхаживать по кабинету. Следующий момент, который мне следовало обдумать, человек на снимке Босха. Тут намечалось некое противоречие. Обстоятельства преступления указывали на то, что Винсент знал своего убийцу и поэтому легко подпустил к себе. Но мужчина на фотографии явно был в гриме. Стал бы Джерри опускать стекло в машине для подобного типа. То, что Босх вообще обратил внимание на данного человека, как-то не вязалось с тем, что я до сих пор слышал об убийстве. Еще одной частью уравнения являлись звонки из ФБР. Что известно бюро и почему ни один из агентов не обратился к Босху? Вероятно, федералы сами пытались замести следы. Но тогда ситуация ставила под удар все расследование. В таком случае мне надо вести себя очень осторожно. Если я окажусь хоть как-то замешанным в коррупционный скандал ФБР, моя карьера полетит к чертям. Наконец оставалась последняя загадка – само убийство. Винсент дал взятку и готов был вовремя начать процесс. Тогда почему он стал помехой? Ведь преступление грозило сорвать график слушаний и вызвало ненужную шумиху. Зачем надо было его убивать? Мало ответов и много неизвестных. Прежде чем делать какие-то выводы, необходимо собрать побольше информации. Но один вывод напрашивается сам собой. Клиент пытается меня надуть. Эллиот вовсе не собирался посвящать меня в тайные махинации вокруг своего дела. Я решил последовать совету Босха и держать язык за зубами. Ни слова не говорить своим сотрудникам и уж тем более ни о чем не расспрашивать Эллиота. Спокойно продолжать свою работу и глядеть в оба. Очнувшись от мысли, я заметил предмет, на который смотрел уже несколько минут. Это была огромная рыба Патрика Хэнсона. Открылась дверь, и Лорна, войдя в комнату, увидела, что я разглядываю разинутый рыбий рот. «Чем занимаешься?» — спросила она. «Думаю». «Сиско уже здесь, и мы можем идти. Сегодня у тебя много дел в суде, так что не стоит тянуть время». «Ладно, идем. Я умираю с голоду». Мы направились к двери, но по пути я обернулся и посмотрел на большую красивую рыбу, пригвожденную к стене. Мне казалось, я отлично понимаю, как она себя чувствует.